О, Запад есть Запад, Восток есть Восток. И с мест они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет. Что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает?
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru. Мир вам, друзья! Сегодня из Томска Владимир Терентьев, из Ярославля режиссер Ирина Савинова, из Петербурга Михаил Неволин, а также будут вставки передачи «Собачья жизнь» производства Томского благовеста. Мы сегодня поговорим про домашних животных по всему свету. Вообще, если взять закономерность, то она такая общая есть. Чем богаче живут люди, тем больше у них животных не для съедения, не для снятия кожи. Это общемировая закономерность. Помнится, мы в детстве жили в деревне, в Томской, очень скудно. Но все равно детьми тискали поросят, играли с котятами и щенками, даже бросали жребий, кому щенок, кому котенок. Подбирали птиц со сломанными крыльями, завидовали тем, у кого уже были аквариумы. Зато у бабушки на зиму куриц под стол помещали в клетку. И петух пел в доме. В домах и телят, помнится, новорожденных на кухню помещали, чтобы не замерзали зимой. И ягнят, и поросят. И как мы плакали, когда Борьку или Нельку резали. Щеглов, помню, еще и канареек старики держали. Потом эта мода кончилась вместе с стариками. Пошли попугайчики. Моя дочь недавно вот улиток держала, огромных, с кулак, но вонь от них стояла страшная, не рекомендую. Знакомые держат декоративных свинок и кроликов, и даже пони. В столицах дело доходит до страусов, павлинов, летучих собак и ящериц. У нас в церкви в Кемерово, при церкви точнее, во дворе овцы, ламы, страусы бродят, ослицы, такой мини-зоопарк чудесный. Насколько я знаю, дети Востока, даже евреи и арабы, животных используют только для еды и одежды. У них издревле нет этого пиетета перед животными, чисто обычно утилитарно использовали, ну и все. Любовь к братьям нашим меньшим – дело отчасти экономическое и социокультурное, поэтому, например, в тесной Японии их обычно берут на прокат. Квартирки там очень маленькие, такие, знаете, из бумажных стеночек, поэтому, конечно, неудобно. И берут на выходные или отпуск, да у них и отпуска-то маленькие. Даже черепах берут, ну, поиграются, отведут душу и обратно в гостиницу. У них есть специальные гостиницы для животных таких. У нас в моде уже давно контактные зоопарки для этих же целей, чтобы дети тискали их. Создана целая отрасль экономики, но, к сожалению, связанная с контрабандой этих животных, с антисанитарией, страданиями детенышей, многое плохого. Всем понятно, держать даже мелкое животное – это труд, без выходных и отпусков. Лишь ежики спят зимой, а так это именно непрерывный труд воспитания, обучения, переоборудования квартиры, недовольство соседей. Короче, не всем это удается. Например, я помню, у друзей была очень умная овчарка. Так вот, она приносила намордник свой в зубах ровно в 8 вечера. Как она узнавала это время, непонятно. Вот ровно в 8 она приходит с намордником, такая зверюга. И попробуй, откажись, хоть гости, хоть что, изволь гулять. Зато мацион, свежий воздух. Короче, старые девы любят кошек, а холостяки огромных алабаев. Вместо того, чтобы любить друг друга. Для них живые твари – эрзац привязанности, почти как для Гитлера. Я работаю вахтовым способом в другом городе 17 лет. И по кошке всегда больше скучаю, чем по остальным членам семьи. Удивительные божьи творения и одновременно наше творение, чудо селекции. В них есть то, от чего и Бог называет себя отцом. Мы все ответственны за тех, кого мы приручили, так писал Экзюпери. Но про некоторых котов я скажу. Неизвестно, кто кого больше приручает. Один еврейский раввин так и говорил. Мы больше любим тех, в кого больше вкладываем сил, стараний, времени и денег. Души, короче. А в кого не вкладываем, тех и не любим. На Томском благовестии, я уже говорил, была передача «Собачья жизнь». И из этой передачи вместо музыкальной паузы я поставлю короткие выдержки. Теперь слово Михаилу Неволину из Петербурга. Слушаем внимательно.
Добрый день. Сегодня тема у нас о животных, об отношении к ним. О домашних животных речь идет прежде всего. Сначала пару слов о других странах, потом уже, наверное, поближе к нам поделюсь своей точкой зрения. Ну, наверное, самое частое такое домашнее животное, которое я видел вот в разных городах, в странах, это, конечно, собака. Я говорю о тех животных, которые заводят, ну, что называется, для души. Потому что у людей ведь есть разные животные, скажем, там, ну, фермер может разводить овец, коров. Ну, это уже совсем такая другая история. Хотя есть, кстати говоря, и исключения. Вот я однажды был в гостях у друзей в Германии, недалеко от города Ганновер, такой есть городок. И вот там рядом с ними, ну как рядом, там в их поселке, как это такое поселение обычно у нас называют, жила такая немолодая, одинокая женщина, которая разводила кроликов. И вот она их разводила как раз, вот, скорее как домашних животных. Ну, мне показалось, она такая была немного не в себе, хотя я с ней всего пару раз встречался, но она такое немножко странное впечатление производила. Ну и соседи к ней тоже так немножко, они уважительно к ней относились, но так своеобразная она была. Дело в том, что она никогда не убивала кроликов, то есть она их разводила не для мяса, не для там, меха, их было у нее много, они у нее просто жили и потом умирали, соответственно, от старости. И вот потом-то начиналось самое необычное, потому что вот большая довольно часть земли, которая там была у нее около дома, ну, то есть ее вот этот участок, фактически там была превращена в такое подобие какое-то кладбище для кроликов. Причем она помнила их имена, там, и вот даже когда вы там встречаете, если ее там рано или поздно, все разговоры сводились вот к этим, так сказать, прекрасным созданиям, кроликам. Это немножко так было необычно, конечно. Ну, если говорить вообще о европейских странах, то собака здесь это такой объект заботы. Вот, почти никогда не охраны или там защита. Вот это чаще бывает в Южной, Северной Америке. В Европе нет, там предпочитают таких больше маленьких, декоративных собачек. И, кстати говоря, не только маленькие, но и там, если у кого-то есть большие, они всегда очень воспитанные и дрессированные. Они никогда не лают, там, не скулят где-то вот так вот долго и громко. Тем более, конечно, они не набрасываются и не кусаются. Да и, кстати говоря, вот если мы говорим о европейских странах, о Евросоюзе, это очень дорого обойдется хозяину. Если там вдруг я где-то иду по улице, а ваш там питомец меня за ногу схватит. Или там, не знаю, там поцарапает, что-то еще. Поэтому надо их дрессировать, учить. Если надо, там нанимают специального человека. Но вот вы должны, ну вот вы можете быть уверены, если вы заходите в общественный транспорт, скажем, в автобус, и там, скажем, в той же Германии, там едет человек с собакой, довольно большой, она никогда там не залает, не укусит ничего. Она всегда очень такая наученная, спокойная, смирная. Ну и, конечно, в Европе принято за своими питомцами убирать. В некоторых странах, вот в Швеции, я видел, там много таких есть специальных пакетиков бесплатных, там урны, такие пакетики висят бесплатные. Это как раз вот для того, чтобы убирать за своими вот домашними животными. Кошек, если мы говорим о Европе, на мой взгляд, меньше, чем у нас. Ну и вообще, вот и собаки, и кошки, вообще идея завести домашнее животное, это такое серьезное решение, гораздо более серьезное, чем у нас. Потому что надо делать обязательно прививки, там заботиться, все это очень строго. И поэтому почти никогда не встречаются случаи, как это у нас, к сожалению, часто бывает, когда там заводят щенка или котенка, а потом через пару месяцев он уже там всем надоедает, его выбрасывают на улицу. У меня была похожая история. Моя сестра вот всегда мечтала о собаке. Она лет на 6 лет меня старше, очень любила животных. Я тоже, конечно, любил животных, но она любила гораздо больше. Она ходила там на конюшню, каталась на лошадях, постоянно ездила. А это, ну, как вы понимаете, в Петербурге это не так просто. Надо искать эти конюшни, это все тут не так, не под боком. Причем, как я помню, самое важное было вот не просто ездить верхом, там, хотя, конечно, она тоже это очень любила, но просто вот находиться рядом с лошадьми, там, ухаживать, вообще всех животных она очень любила всегда. И вот, короче говоря, где-то там однажды все-таки уступили нашим семейным совет, да, там уступил вот сестры, завели собаку. Мне, наверное, было тогда лет 6-7, ей, соответственно, 13. Это довольно такая большая доберман-пинчер собака. Квартира у нас была небольшая, там две комнаты, жили мы вчетвером. Папа, мама, сестра, я. Я нормально к собаке относился, там сестра ее очень любила, отец тоже так нормально, спокойно. А вот с мамой были проблемы. Ну, она вообще не очень так любит собак. И так получилось, тем более, что вся основная забота получилась, что на ней. Она ее там кормила, должна была с ней гулять, потому что папа там занят, я там в школе, сестра в школе, в общем. И как-то так вот ей это было очень тяжело, и ну, не нравилась ей эта собака, и собака, видимо, это чувствовала, она как-то тоже ее так не взлюбила. Ну и, в общем, непонятно было, что делать. Потому, понятно, что мама там плачет по ночам, ей тяжело и трудно с этой собакой, тесно, она хочет как-то отдыхать спокойно. С другой стороны, все, ну как-то люди уже привыкли, все мы на улицу не выставишь. Но вот нам повезло, все очень хорошо разрешилось, потому что там вот у отца гараж там был, там, ну как это называется раньше, гаражный кооператив. И там как раз хотели вот собачку туда, вот там сторожа круглосуточный, чтобы там она была при них, там, ну как такая охрана. И в общем договорились, ее туда передали. Ну, она там, в общем, и жила, это и рядом с нами, и сестра туда ходила, и, ну, и я там, когда захотел, пошел там. В общем, так все это как-то разрешилось. Ну, вот я, честно говоря, не очень люблю, почему-то так уж получилось, вот что называется собачников вот у нас. Почему? Я не про всех, конечно, говорю, но вот я их не люблю, потому что среди них уж очень большой процент тех, кто совершенно как-то не беспокоится вот о комфорте других. То есть они вот эти экскременты не убирают за своими питомцами, невозможно ходить где-нибудь по газонам. Вот тут около меня такой парк хороший, но это вот невозможно. Вы вправо-влево шаг не ступите, потому что там вот этих собак выгуливают, и никто за ними толком не убирает. А могут они там уехать на весь день куда-нибудь соседи, а слышимость такая, там собака какая-нибудь огромная будет целый день лаять, пока там голос не сорвет. И в общем как-то это вот не очень мне нравится. И кроме того, есть такая еще особенность. Опять-таки, я совсем не говорю о всех людях, которые есть домашние животные. Но вот есть такая особенность. Мне встречались такие вот люди, которые так любят своих питомцев, что вот любовь уже там, к окружающим людям, не то что любовь, даже уважение к ним, они как-то вот уходят, всю вот эту любовь и уважение к людям, на второй план. Потому что вот в центре внимания, в центре жизни это кошечка или собачка, а вот это уже, конечно, неестественно. Что касается меня, то я бы, ну, почти наверняка все-таки завел бы себе собаку или кошку. Мне бы хотелось, но при одном условии. Если бы я жил за городом в доме, вот если бы я жил в частном доме, точно у меня была бы, и скорее всего, и собака, и кошка. А вот заводить собаку, тем более большую, вот в городской квартире, как я живу, где, в общем, тут проблемы и выгуливать ее, и как-то все, и ей тут тесно будет, вот мне это кажется что-то неправильным, каким-то лишним. Ну, по крайней мере, я, пожалуй, потерплю. Ну, а кто хочет, ради бога, пожалуйста, сейчас это все возможно, свободно, заводите. Ну, а с одной просьбой, пожалуйста, убирайте за ними и ухаживайте за ними. И, конечно, будьте за них ответственны, чтобы не оказалось, что через несколько месяцев она будет, ваша собачка или кошечка, бегать на улице и, в общем, там так станет потихонечку из любимцев бездомным животным, превратится в бездомное животное, которое никому не нужно.
Спасибо Михаилу Неволину. А сейчас слово даем передаче «Собачья жизнь» и послушаем о щенках.
Щенок у нас до 11 месяцев. И многие считают, что у щенка должно быть детство, и лучше начать месяцев в 6-7. Вырастили такую лошадку и привели на площадку. И что с ним делать? А ведь щенок растет, у него расширяется мировоззрение, ему хочется куда-то тянуть и вообще не слушаться, у него начинается какой-то переходный возраст. И поэтому лучше со щенком прийти в детский сад, уже начиная с 3 месяцев, именно приучая его работать. Вы уже приучили к кличке, к ошейнику, поводку. Ведь только в 3 месяца мы можем одеть поводок и ошейник. С учетом того, что мы только начинаем с 2 месяцев прививать, как правило, и в 3 только можем гулять, нам дается время, допустим, недельки две, мы гуляем со щенком, а потом приходим на площадку. На первых занятиях, конечно же, мы не можем щенку много давать информации, мы не даем никаких команд. Мы работаем именно методом таким, что рука – это мишень, за которой надо следовать. Что-то выполнил щенок, что мы хотели, именно следуя за рукой, и за это получил лакомство. Мы приучаем к команде «Ко мне». А как мы приучаем? Мы не просто так поставили миску и покормили. Нет, мы всегда приучаем щенка к тому, чтобы получить покушать, надо что-то сделать. Например, мы зовем по кличке, собака бежит к нам, добавляем команду «Ко мне» еще, и ставим только после этого собаке мисочку. Либо заставляем посидеть перед мисочкой, подождать.
Поощрение методы там, а есть методы даже наказания. Вот поощрение, это я знаю, еда, поглаживание. То есть подозвал ко мне, ой, молодец, хорошо там. То есть он понимает, что да, хорошо, я подбежал, меня погладили. А если что-то там, допустим, на улице вот с щенком гуляешь, он подобрал, что делать?
Здесь нужно быстренько реагировать, схватить за ошейник, немножечко приподнять от земли голову, чтобы он не смог продолжать кушать то, что он там собрал ненужное нам. При этом, конечно же, многие начинают там бить по морде, там что-то. В это время щенок все равно все это дело проглатывает, и ему совершенно без разницы. Поэтому самый лучший вариант – взять щенка за ошейник, то есть воспрепятствовать ему проглотить, посмотреть, что он схватил. Но здесь надо действовать очень быстро. Многие из этой ситуации на сегодня выходят следующим образом. Они просто подбирают подходящий намордник, и уже трехмесячный, четырехмесячный щенок ходит в намордники. Ретривер, к примеру, он очень серьезно отравился.
Выслушайте передачу под названием «Восток-Запад. Непридуманные истории». Сегодня о животных рассказывают наши и гости, ну и мы сами, конечно. Слово режиссеру из Ярославля Ирине Савиновой.
Кроме тех животных, которые мы имеем дома, те животные, которые работают в хозяйстве, они ведь тоже достаточно тесно связаны с человеком. Они охотно служат ему, вот именно какая-то охотность. Собаки на севере так и ждут, скорее бы им куда-то побежать. Лошади тоже любят работу, привыкают и нуждаются в общении, о связи хозяина с лошадью, а хозяйки с коровой. А свинья со всеми членами семьи. Характер проявляют и козы, и гуси. Собака, стерегущая дом, отличается особой связью с хозяином. Кошка, которая, казалось бы, взята для ловли мышей, тоже тесно связана с хозяевами. Зачем человеку животное в доме, которое яйца не несет, молока не дает, телегу не везет, мышей не ловит, шерсть не дает, а только ест, спит, резвится и нарушает порядок. Большая часть из них любит нас. Значительная часть из этих любящих любит нас фанатично. Ах, вот в этом-то, пожалуй, и все дело. Ведь многих из нас в течение жизни по-крупному обманывали, бросали, предавали. Может быть, именно вот это обстоятельство сделало наших верных и любящих питомцев в наших глазах уникальными личностями, без которых просто человеку немыслимо остаться. Вот иногда человек живет, и у него полная горница людей. И ему в первую очередь нужна взаимность, нежность, любовь, радость встречи, а не просто там не с кем в домино поиграть. Люди часто даже сознательно выходят на эту жизненную связь и отвечают животному тем же нежностью, заботой, с играми, с тренингом. И животное ужасно любит это. Любит радовать своего хозяина послушанием, успехами дрессировки, ярко выраженной лаской. Тоскуют в одиночестве, напрашиваются спать вместе с хозяином. И вот в этих отношениях как раз вот эта самая взаимность-то играет решающую роль. Вы знаете, животные чувствуют людей. Один рассказывает, что когда мой кот агрессивно реагировал на новых людей, я всегда прислушивался к его мнению. Со временем убеждалась, что кот прав. Эти люди были с гнильцой. Характеризуют свою кошку или собаку, что в ней сидит явно какой-то человек. Настолько совершенным и разным существом является там мимо Мурка его или Барбос. А сколько поразительных рассказов книги можно издавать. Вот один владелец вспоминает с удивлением. Он говорит, у нас была собака Эрдель. Очень умная. Умерла 13 лет назад. Муж похоронил ее и сказал, что такой собаки у нас больше никогда не будет. За всю жизнь ничего не испортил. в детстве стянул щенком со стола хрустальную масленку, разбил, а масло съел. И муж тогда на него рявкнул: без спросу еду брать нельзя. И больше такого не повторялось. К еде приступал только после слов: ешь, это твое. Никакой испорченной обуви, погрызных табуреток, разорванных подушек. Вообще ничего, совсем. Реагировал даже на взгляд, говорить не нужно было. Да и сам он без дела лаять не станет. Многие владельцы в открытую признают животных лучше людей. У них явно обнаруживается эмоциональная потребность доминировать, манипулировать. Любят показать свое превосходство, а не хозяева квартиры и положения. Вот человек кладет свою руку ему на лапку. Это что, он хочет надо мной доминировать? Ну уж нет, бывает такому. Я здесь самый важный, главный зверь. И кошка перекладывает всю лапку сверхчеловеческой руки. Собака буквально долго-долго, просто в течение получаса, притворялась мертвой. Не хотела идти в ванную мыться. Они ее потащат. Она вроде как ожила и опять умерла. Так смешно. Будет ходить за тобой, глядеть в глаза и орать благим матом. Хочет завладеть твоим вниманием. Про некоторых кошек домашних так и хочется сказать: зажрались. Чего им надо, сами, наверное, не знают. Ведь все свежее лежит. 5 видов в миске. Но нет, не то. Надо чего-то этакого, вкусненького. А не то, что дали хозяева. Надо поклянчить, попросить, требовать, обратить на себя внимание. Пусть они показывают все, что прячут в холодильнике. Порой Буся так выпендривается, сядет перед рядом тарелок и сидит, грустит. Приходит, садится, оглядывает все. Голову склонит, как старушка в печали, и ждет чего-то. Не выдерживаю, прямо говорю: Буся, ну что ты ждешь-то? А та поворачивает ко мне голову и смотрит таким недобрым взглядом. Когда к ней наклонился муж и сказал: подруга, ты чего выпендриваешься? Буся поняла, как оскорбление, набросилась, укусила мужа. И хорошо так подкрепилась, а потом пошла к мужу подлизываться, мурлыкать, усаживаться у него на животе.
Вы слушаете передачу под названием «Восток-Запад. Непридуманные истории». Режиссер Ирина Савинова рассказывала о простых и важных вещах в жизни животных. Сейчас послушаем немножко из передачи «Собачья жизнь», буквально 2-3 минутки, и вернемся в студию.
Основные команды для щенка – это должны быть «фу ко мне» там на определенной стадии, а потом, естественно, там уже и рядом команда. Дрессировка всегда строится от простого к сложному. Ведь мы тоже начинаем учиться. Сначала нас учат в детском садике, потом первый. Первый класс, второй, выше, 10 класс, институт. Но и для собаки строится это последовательная работа обязательно. Тренировать щенка надо еще и в разное время суток, чтобы он не привыкал только, допустим, утром или только днем. С 2 до 3 я буду выполнять команды, а потом извините, да? Бывает, что вечером собака вот, не гуляет с ней по разным местам, не ходит, она теряется. А если такая ситуация, мы взяли второго себе ребенка, вторую таксу, мальчик, у нас теперь 2 мальчика, 2 рыженьких. И если одного мы брали щенком, то второго мы взяли ему где-то год. Потерялся, месяц уже никто его не ищет, мы его взяли к себе. Как перевоспитать, что ли, потому что я даже имени его не знаю. Пробуй таксячьи имена, ни на какой он не отзывается пока. Назвали его Барик, так ласково по-домашнему. Гулять на улице себя ведет. Не так, как, допустим, моя собака. А мне бы хотелось, чтобы научить его так, чтобы он вел так же, как и наша собака. Это возможно?
Возможно переучить собаку практически в любом возрасте. Здесь просто должны вы учитывать, что нужно время любой собаке, чтобы подстроиться под человека, принять, так сказать, все его правила, принципы жизни, потому что мы все знаем, что наши собаки похожи на нас. То есть собака похожа на своего хозяина.
Ну, а вот если гуляем, он привык в другое время гулять, да, сейчас он там 3 дня периодически мне какие-нибудь сюрпризы устраивает, но это ничего страшного. Он должен привыкнуть к тому времени, когда мы выходим гулять. Он привыкнет, потому что все равно же взрослая собака уже привыкает. Вот.
Да, он в любом случае привыкнет, потому что я слышала от владельцев, и встают и в 7 утра гулять. Ну, это очень жестко, конечно же, при интенсивном графике работы хочется иногда поваляться и до 10, до 10:30. Если взрослая собака, взять моих собак, они все прекрасно будут спать, пока сплю я. Стоит мне зашевелиться,
встать. Соответственно, они тоже встают, но все ждут, когда мы выйдем. Любая собака подстраивается под график владельца.
Вы слушаете передачу «Восток и Запад. Непридуманная история о животных». Вот Ирина говорила о тягловых животных, о лошадях в деревне. Я на лошадях сено возил, катался, навоз, помню, возил. Какие они ужасно терпеливые, ну почти как собаки. Никогда не забуду, как весной однажды, по недогляду моему, конечно, вмерзла цепь в землю. И собака моя черная стояла много-много часов. Нельзя ей было ложиться, подхватила бы на мокрой земле воспаление. И она стояла все ниже и ниже, наклоняя голову. Огромный ризеншнауцер. У меня даже слезы выступили, когда увидел. Я выбежал, освободил, а она даже слова не сказала. Правда, инстинкт материнства не проявлялся. Первое время. Кусала дочку, когда та орала возле щенков. Пришлось поколотить собачку. Больше детей никогда не трогала. Ну и по поводу глаз, Ирина подметила точно, это ведь действительно зеркало души. Там такой покой, какое-то море спокойствия. Мы как-то то ли в прошлой программе говорили о покое. Вот море спокойствия – это именно про наших домашних животных. Ну, а по поводу орущих котов, да, у нас тоже кот орет день и ночь, но аппетит кошачьи. Дело наживное. В советское время, когда я еще был студентом, в Томске один кот тоже не ел колбасы даже. А в Торе была хорошая колбаса. Ну, уехали хозяева в отпуск, оставили студента. Приезжают через месяц из Сочи. В углу грязные картофельные очистки, и кот стоит и орет, ест, знаете, как будто рыбу коты, вот деревенские, когда рыбу им дашь, они так кушают и одновременно орут, не подходи, это все мое. Так что аппетит – дело наживное. Аппетит и у человека дело на самом деле наживное. Я, например, давно уже привык не кушать до той поры, пока не затрясет. Когда я очень сильно захочу есть, как кот, чтобы готов заорать, и вот тогда я кушаю, и все очень вкусно. И все очень вкусно. Никакой ресторан мне уже в это время не нужен. Мету все подряд. Мы переходим в город Ярославль. Ирина Савинова. Второе включение, пожалуйста.
Кто же самый умный среди животных? Голуби, белки, свиньи и различные породы обезьян. Осьминоги и дельфины. Эти товарищи живут, по сути дела, вне человека. И то умны до невозможности. А уж наши-то, кошки, собаки. Я раньше думала, что вот если с собакой разговариваешь построже, она понимает, что ее ругают, примерно знает за что. Но если с ней говоришь спокойно, как она может понимать речь? Понимают и кошки, и собаки. Взял самого злого кота в приюте, ну зато огромного и красивого. Назвали мы нового члена семьи Бартик. Цветочные горшки переворачивал, посуду разбивал. И самому большому терпению когда-то приходит конец. И вот однажды кот нагадил в тапки всем пришедшим друзьям. Никогда еще не видел, чтобы так ругали кота. Хозяин не кричал на него, не бил. Просто начал с ним серьезно говорить. Перечислял все причины. И он ему сказал, что он готов вернуть его в приют. Понял. Слушал нотации спокойно, виновато, опустив морду. А потом подошел и начал тереться об ноги и мурлыкать. И самое странное заключалось в том, что с того момента кот стал суперпослушным. Собаку ругают, она бедно уткнулась носом в угол показать, что она такая виноватая. Убейте меня. Убейте. Я согласна. Один питомец разнес по всему дому мусор, испортил мебель. Хозяева были удивлены, когда они пришли, ошарашенные беспорядком. Собака сидит на диване и отворачивает свою морду далеко-далеко назад. Это она думает, что мы не можем увидеть ее, если она не видит нас. Спряталась только потому, что мы не можем посмотреть ей в глаза. Вот это ластится, ребячится, целоваться, хлебом не корми. Бегемот, громадный такой бегемот, прирученный к дому хозяйки с детства, когда его взяли маленький, видимо, мать отказалась, в уже зрелом возрасте по-прежнему тащился с улицы в родное человеческое жилище, и этакая-то детина стала проситься к хозяйке на ручки, взгромоздилась на диван, где она сидит, и глаза закрывает от наслаждения. А вот выросшие с человеком львы, потом, когда их отдают в питомник, лет через пять узнают за оградой бывшего хозяина, если он прибыл зачем-то, стремительно бросаются к ограде, да все это видели. Обниматься, повизгивать и облизывать. Кошка или собака не относятся к социальным животным. Но есть уникальные обстоятельства, когда опекун вынужден покинуть дом или уехать по неотложному делу и не может взять своего питомца с собой. Для домашних животных чувствовать тоску, когда их опекун надолго исчезает с виду, это нормально. Мы часто читаем в интернете, как собака приходит все время на ту остановку, да, по сути дела, и живет там, где ее высадили из машины бывшие хозяева, годами стоит, годами. Говорят, что на Земле вообще сейчас меняется все животное. Тоже вынужден приспосабливаться к новым условиям жизни. В мире все чаще появляются необычные факты в поведении даже диких животных. Случается, попав в беду, они сами выходят к жилищу человека просить о помощи. И таких рассказов накопилось так много, как же они не боятся человека. Они переступают свой страх, лишь бы и спасти, допустим, попавшего в капкан детеныша. Бог поручил Адаму зверей. Как среди диких трудно сохранять полноценность человека среди животных, так и напротив. Животные среди людей очень сильно адаптируются. Мы действительно делаем их умными. Со временем любое домашнее животное, будь то кошка или собака, даже становятся похожими на своих хозяев. Они перенимают даже черты характера, привычки. Некоторые считают, что даже внешность.
Вы слушаете передачу «Восток-Запад. Непридуманная история». Это была Ирина Савинова из города Ярославля. Возвращаемся к нашей рубрике «Собачья жизнь».
Дебри кинологии. Есть разные виды дрессировок. Это смотря для каких целей каждая. Есть собаки-спасатели, для розыска тренируют, поводыри, очень много направлений. Вот с каких видов занятий начинается вообще дрессировка всех собак?
Любая дрессировка строится все-таки на общем курсе дрессировки. Хотя называют вот собачий детский сад, это воспитательная дрессировка. Да, там проводят, можно сказать, социализацию, чтобы щенки могли друг с другом поиграть, пообщаться со своими владельцами в присутствии других щенков. Но все-таки основа, фундамент всей дрессировки – это общий курс дрессировки. Его обязаны пройти все собаки.
Ринговая подготовка и общий курс дрессировки. Все-таки для ринговой больше, получается, только к выставкам готовим, к каким-то там манёрам, да, выставочным. А ОКД – это уже для всех собак, даже для моих двух, вот я хочу их привести. Наверное, общий курс дрессировки будет как раз оптимальный вариант.
Ну, совершенно верно. Общий курс дрессировки, он необходим всем собакам. В него входит это как раз вот движение рядом, команда места, ко мне, сидеть, лежать, стоять, апортировка, отношение к выстрелу, преодоление препятствий и не подбирать с земли. Кто-то скажет, мне это не надо, сидеть, лежать, стоять, но вот это все именно воспитывает в собаке дисциплину. Это необходимо. Кроме того, в процессе вот этой работы, которая бывает уходит месяца, собака наконец-то видит своего владельца. Вдруг однажды она увидела. Оказывается, это на поводке, это вот кто меня водил. То есть она впервые за много вот этих месяцев обратила внимание. Были и такие случаи. И она уже в дальнейшем нуждалась в своем владельце. Она с удовольствием с ним играла. Уже не было таких вот проблем с убеганием к другим собакам. То есть она научилась жить со своим владельцем, получать удовольствие от общения. Именно вот этот, наверное, все-таки акцент надо делать, что ОКД необходимо.
Ну, а в отношении того, кто самый умный в этом стаде с животными, самый умный, конечно, человек. Именно он-то бывает исподволь и приучает животных к правильному поведению, которое ему выгодно с помощью интонации и отдельных звуков, и отдельных пинков. Еще говорят так, что кошка для дома, а собака для человека. Действительно, это так. Кошка не проявляет такой радости при виде человека, может быть, не приучена или не умеет это делать. Она, скорее, только в минуту, ну, так сказать, необходимости к нему подходит. А вот собака – это действительно для человека. Притом, у тех, у кого есть проблема с аллергией, имейте в виду, что, уважаемые слушатели, что самая аллергенная слюна у кошки из всех домашних животных. Беседа с собакой, Арина об этом говорила, действительно, это очень смешно. Действительно, виноват, отводит глаза и всем телом показывает. Ну, как же ей стыдно. Сменишь тему, Вот просто сменишь тему, даже не меняя интонации. Радости нет конца. Как у ребенка. Тоже вот ругаешь его, ругаешь, потом говоришь, ну давай пойдем туда-сюда. Все. Счастье опять счастье. Вообще у собаки кэш, у кошки кэш, я слышал, всего лишь 11 секунд. Она плохие впечатления недолго не тянет. А вот собака, она очень злопамятная. Я однажды работал начальником охраны на одном заводе в Кемерово. У нас были огромные овчарки, просто звери. И вот одну я нечаянно обидел. Причем не очень сильно на самом деле. Прошло полгода, а они были на цепях, естественно. Я как-то забыл про это дело, она не забыла. Подскочила и укусила. Но зубы были такие уже, что не прокусила мою одежду. Такие уже были тупые зубы. В отношении собак самый радостный момент я вспоминаю, это той терьерчик. Маленькая такая собачка с стоящими ушками. И вот никогда в жизни мы так много не смеялись в нашем доме. Вот часами мы смеялись, сколько у нее энергии, море энергии, именно энергии радости. Это вот так не хватает нам, людям. Поэтому, если кто-то хочет иметь море радости и совсем немного расходов, то маленькая собачка, то терьер, это просто, ну, по крайней мере, до того момента, когда я, у нее возникают семейные отношения. Там она уже, конечно, природа ее немножко меняет. Умение радоваться, умение прижаться. У нас большая семья, бывает, соберемся, вот в воскресенье после богослужения разговариваем, и тут же приходит наш мейн-кум, садится так, чтобы нельзя было выйти, не наступив на него, и внимательно следит глазами, переводит свои ужасно большие глаза. А однажды, очень давно, мы по просьбе родственницы отдали нашу крысоловку на работу ловить крыс, но родственнице много было крыс. Там она и померла потом от старости. А вот однажды, еще незадолго до этого, я пришел в гости к ним. А еще стоял на улице. Так вот, она вышла, села рядом, уже беззубая. У меня слезы выступили, она прощалась. Ирина Савина, пожалуйста, вам слово.
Я сама остерегалась иметь собак, кошек. Как-то мне хотелось быть посвободнее, не так зависеть от их потребностей, от режима. У дяди была кошка Мурка. Она каждый день в 5 часов шла к воротам встречать его с работы. Потом дядю похоронили. Она долго ходила в 5 часов встречать его с работы. Там у них была такая любовь, я не знаю, глубочайшая. Но у меня 2 раза были хомяки. Хомячка Маруська была. Я приходила вечером. Все потом ложились спать. Я закрывала дверь и выпускала ее из клетки. И она начинала свой любимый вояж носиться вдоль плинтусов. Носится, носится, носится. Потом у нее была такая фишка. Она должна была забраться на стол, по скатерти, забраться на стол, подойти к краю и закончить жизнь самоубийством. Шмякнуться специально, шмякнуться о пол. Ляжет, побалдеет немножко и опять побегает, и потом бежит ко мне. Она забирается ко мне на колени, чтобы я взяла ее за лапки и прочла ей какую-нибудь нотацию. Я всегда ей читала нотации, как ей не стыдно, что она вот грех такой, не хочет жить. Она потом опять бегала. В общем, она за вечер могла 5-6 вот так кончать жизнь самоубийством. У друзей была собака, которую я привела нечаянно. Она за мной шла-шла по лесу. За городом был дом. И я пришла к друзьям. И она пришла и осталась у них. Так вот, как бы я считалась его хозяйкой. А было голодное время. И принесу, она отворачивается. Я говорю, Сима, плохо хочешь есть? Она голову опустит, покаянно идет в угол и сядет там. Хорошо, сейчас все отдам Сильве. Я спускалась с крылечка, от соседней крылечка там Сильва жила. Несла туда эту миску, пуля выскакивала, наша Симка, с крыльца, и туда, и скорее, пока Сильва не выйдет, съедала жадно. Сейчас как-то у общества произошло какое-то особое увеличение внимания к животным. Кого только нет, но попугайчики тоже были давно. Какого-нибудь богомола заведут, с ним общаются, ящериц. Один раз я видела, черепаха довольно большая. Хозяин подошел к ней и сказал, ну что, дорогая? Она спрятанная была, она высунула мордочку и к нему. Он поставил ее на возвышение, и она своей мордочкой стала тыкаться в его лицо. Рептилия-то даже. Намечается специализированное подразделение МВД в России по охране животных. Ну ведь аналогичные государственные службы уже давно эффективно функционируют в других странах Европы, США. Они бесплатно выезжают на вызовы для помощи животных. Там очень много приютов, подлечат и откормят, и чему-то научат, и только тогда к ним приезжает тот, кто по фотографиям в интернете выбрал себе животное. Зоополиция. Она должна заниматься делами, связанными со случаями жестокого обращения с животным, эпизодами нападения на граждан бездомных и домашних собак, а также случаи, когда люди оставляют животных на произвол судьбы. В Америке есть статья такая, если человек довел свою лошадь, свою собаку, ну или другое животное до разрушенного здоровья, не применил к ней никаких мер, не водил к ветеринару. Там есть специальный суд, я наблюдала эти суды, как судья по фотографиям, перед ним сидит этот виновник, пытается оправдаться и смиренно получает наказание, которое или штраф, или заключение. Большинство государственных приютов переполнены. Появление вот такой зоополиции нуждается в первую очередь крупные города. Что сейчас, конечно, проблема бездомных животных. Им некому заниматься. Но занимается управляющая компания ЖКХ. Но специализированный отряд, отдел, он поможет сделать работу эффективной. У нас в стране был пожар в каком-то доме. И пожарный вытащил котенка. Уже, ну, не маленького, но все-таки котенка. Он был без чувств, он даже, по сути дела, казался мертвым. Так он взял свой аппарат, который для человека предназначен, дыхательный аппарат, и к ней приставлял, и все-таки довел ее до кондиции, что она признаки жизни проявляет. И тогда уже он передал это животное другим пожарникам, а те отвезли этот приемник. Нужны финансы, но некоторые считают, что можно обойтись и без дополнительного финансирования, выделив и обучив сотрудников из других отделов. В конце концов, вот когда закон заработает, когда к этому привыкнет население, то согласно закону за убийство нескольких животных, за публичную трансляцию живодерства в интернете, обвиняемые могут получить до 5 лет лишения свободы за нанесение страданий животному. Ужесточается наказание за истязание животных в присутствии детей, а также за незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных. Тут тронулся, господа присяжные заседатели.
Оканчивается программа под названием «Восток-Запад. Непридуманные истории». О защите животных говорила Ирина. Ну, тогда, конечно, надо посадить всех тех, кто убивает в скотобойнях. Все-таки я думаю, что здесь есть что-то не то чтобы спорное, но странное, скажем так, пока что. Хотя у нас в Томске собак действительно стерилизуют и снова выпускают. Ну, я вот так вот, как биолог, скажу, что хорошо бы спецтаблетки против беременности для них изобрели с мясным вкусом. Это было более щадящее, потому что перевязывать такими дешевыми нитками, что все это, конечно, мучает бедных животных. Ну, а что касается трогательного момента, сейчас вспомнил опять, умирать буду помнить. Я ходил в 2-м классе в Молчанове в школу, а школа была очень-очень далеко, ну, я думаю, 1,5 километра. Морозы были страшные, это 60-е годы. Кошка провожала меня до самой школы и потом встречала, независимо какой мороз. Она могла и ухо отморозить, конечно, тоже, и все прочее. Но вот удивительно у нее был такой, я думаю, даже материнский инстинкт по отношению ко мне. Спасибо ей, спасибо Богу за то, что есть такая любовь. До свидания, друзья.
С Богом, дорогие.
Считается, что самый первый памятник собаке был установлен в 4 веке города Коринфа. Собака по кличке Сотер разбудила город, когда к нему неслышно подкрался неприятель. Вообще, в те времена во всех крепостях греки держали собак для охраны. На защите Коринфа было 50 собак. Когда под покровом ночи враги рассчитывали захватить крепость, на них накинулась стая. Чужаки заслонили щитами и кололи псов короткими кинжалами. Обученные не покидать место схватки, один за другим падали отважные четвероногие защитники. Оставшись один, окровавленный Сотер вырвался из кольца окружавших его врагов и завыл. Разбуженные душераздирающим воплем жители прогнали врага, а собаке подарили серебряный ошейник с надписью «Защитнику и спасителю Коринфа» и установили памятник в честь 49 собак, защищавших крепость. В XIX веке были выведены собаки, которые работали в Альпах в качестве спасателей при монастыре. Недалеко был перевал под названием Большой Сен-Бернар. Дорога связывала Италию со странами Центральной Европы, пролегала на высоте 2,5 километров. Из-за внезапно начинавшихся ураганов и бурь путники часто гибли. Монахи вывели собак, которые не боялись мороза, ветра и благодаря чутью отыскивали сбившихся с пути людей. Породу так и назвали в честь перевала – Сен-Бернар. Их любимцем стал Сен-Бернар по кличке Барри. Самым известным из спасенных Барри людей был маленький мальчик. Барри обнаружил его умирающим от холода и уже находящимся без сознания. Сначала облизал мальчика, чтобы отогреть его, а через некоторое время малыш смог забраться Барри на спину, и тот отнес его в монастырь. За свою жизнь Сен-Бернар спас 40 человек и был достоин памятника в Париже на кладбище для животных. Ходит легенда, что Барри умер от руки 41-го человека, которого он спасал. Обнаружив засыпанного снегом путника, Барри стал лизать ему лицо. Человек, открыв глаза, решил, что перед ним волк и ткнул в него штыком. Но это только легенда. На самом деле Барри благополучно прожил 12 лет. Еще одна душещипательная история связана с английской борзой по кличке Гинфорд, жившей в 13 веке. Хозяином собаки был рыцарь. Однажды, отправляясь на охоту, он оставил пса охранять маленького сына. И когда вернулся, увидел в комнате полный бардак, колыбель была перевернута, ребенка нигде не было, а Гинфорд с окровавленной пастью скалился на своего хозяина. Конечно же, решив, что собака загрызла сына, рыцарь тут же убил пса. И вдруг услышал детский плач. Сын лежал под колыбелью, а рядом мертвая гадюка. Осознав свою ошибку, супруги похоронили собаку со всеми почестями, на могиле воздвигли камень и вокруг посадили деревья, соорудив такой своеобразный склеп. Вскоре Гинфорда признали святым, покровительствующим младенцем. Несмотря на недовольство и запреты со стороны католической церкви, она не могла причислить собаку к лику святых и считала, что на его могиле происходят какие-то жертвоприношения. Гинфорда как святого почитали еще в течение нескольких веков. В 1971 году пограничники установили в карельском городе Сартовала памятник восточноевропейской овчарке Дойре, которая вела розыскную службу. Собака обладала тонким чутьем. Например, хорошо подготовленная розыскная собака обнаружила след на глубине 10-15 сантиметров. Дойре чувствовала его на глубине более 30 и могла разнюхать след многочасовой давности. А еще розыскные собаки обычно идут по следу зигзагом, а Дойре шла прямо, что, конечно, сокращало путь. А главной ее заслугой было то, что ослеп она уверенно брала след человека и даже к концу своей службы задержала преступника. Бультерьерша по кличке Пэтси Энг была глухой с рождения, но каждый раз, когда в порт приходил корабль, она бежала туда встречать пассажиров. Причем прибегала в порт задолго до появления кораблей на горизонте. Она не пропустила ни один корабль, ни одного человека, подбегала к каждому, радостно виляя хвостом. Однажды дали неверную информацию, и ожидавшие люди собрались не в том месте, а Пэтси подбежала к нужному доку, тем самым вызвав у людей восхищение ее способностями. В 1934 году мэр города объявил Пэтси Энн официальным приветствием порта Джуна, а жители назвали ее символом преданности и любви к людям всех собак мира. Памятник в честь Пэтси Энн был установлен на пристани с надписью «Приветствую ее, прикоснись к ней и покидая Джуна, возьми с собой в путешествие своей жизни символ дружбы». В 1925 году упряжка ездовых собак Хаски во главе с псом по кличке Балта доставляла медикаменты во время эпидемии дифтерии в городах штата Аляски США. Когда в одном из поселений разгорелась эпидемия, врачам нужна была сыворотка. Привезти ее надо было из города, который находился за 1000 миль от поселения. Метель и пурга не позволяли доставить сыворотку самолетом, и часть пути она проделала на поезде. А вот оставшиеся 1085 километров лекарства доставляла упряжка из 150 собак. В штормовых и погодных условиях это был единственный возможный способ. Упряжка во главе с псом Балта прошла трудный путь. Один раз чуть не погибли на переправе через речку. Потом перевернулись нарты, северные сани, на которых был ящик с лекарствами. Каюр-погонщик получил сильное обморожение и был парализован. Руководить упряжкой уже не мог. И Балта, как оказалось, отлично помнил дорогу. Он сам повел упряжку. И последние 85 километров они ехали при морозе минус 51 градус. Упряжка добралась до пункта, дифтерию остановили, а собаки и их каюр были признаны героями США. Собакой заинтересовались коммерческие организации уже после, и хозяин продал его некому Сэму Хьюстону. Через 2 года один бизнесмен Джордж Кэмпбелл отправился по следам Балта. Оказалось, что Сэм Хьюстон организует представление с упряжкой собак в одном из американских театров. Кэмпбелл увидел такую картину. Балта и остальные собаки сидели на стальных цепях, которые при попытках вырваться причиняли дикую боль. Возмущенный Кэмпбелл выкупил собак за $2000 и привез их в Кливлендский зоопарк. Деньги помогли собрать жители этого города, и в зоопарке хаски снова стали популярными. Проводились ежегодные гонки ездовых собак по тому же маршруту, по которому шел Балта. А в школах Аляски и в наши дни проходят историю этой собаки, чтобы детей развивалось чувство сопереживания, чести и воли к победе. А еще детки знают историю этой собаки из мультфильма с одноименным названием «Балта». Мультфильм 1995 года основан на реальных событиях. Обязательно покажите детям и посмотрите его сами. Американские ученые для первых космических испытаний выбрали обезьян-шимпанзе, а вот советские сделали ставку на собак и не прогадали. Но белка и стрелка были первыми животными, благополучно вернувшимися на Землю с орбиты, а первой испытателем была совсем другая собака. Лайка проходила тренировку с собаками других пород, но показала лучшие результаты. 3 ноября 1957 года в 5:30 утра на советском корабле «Спутник-2» ее запустили в космос. Собака погибла от стресса и перегрева через 6 часов после взлета. Этот эксперимент подтвердил, что живое существо может пережить запуск на орбиту и невесомость. И только в 2008 году в Москве, на территории Института военной медицины, где готовились к этому эксперименту, был установлен памятник безымянной Лайке. Он представляет собой космическую ракету, переходящую в ладонь, на которой гордо стоит Лайка. Продолжая космическую тему, напомню, что полет Юрия Гагарина подготавливали более 10 собак. Звездочка была последней собакой-космонавтом, благополучно вернувшейся на Землю. После ее приземления было принято окончательное решение о полете первого человека в космос. Звездочка находилась на борту 5-го по счету космического корабля «Спутника», который запустили 25 марта 1961 года. Корабль с живой собакой благополучно приземлился на Землю. Разыскал ее ижевский летчик и доставил в аэропорт. А 25 марта 2006 года в Ижевске открыли памятник собаке-космонавту Лайке по имени Звездочка. Скульптура представлена в виде открытого спускового аппарата, из люка которого выглядывает собака. Завершает наш сегодняшний марафон забавная история жизни одного датского дога. Именно датские доги всегда очень высоко ценились в Англии и ее колониях. Каковой была тогда нынешняя ЮАР? В городе Кейптаун их использовали в качестве поводырей или просто надежных компаньонов и охранников. Но вот один такой дог по кличке Прайд оказался в компании моряков. Он жил на военных судах и всегда был желанным гостем. Догу нравилось лежать, растянувшись во всю длину своего огромного тела, как раз там, где чаще всего пролегали пути матросов. И они, конечно же, раздраженно ругались, чаще всего употребляя слово «ньюсенс», что переводилось как «заколебал». И кличка «ньюсенс» навсегда приклеилась к догу. Однако при этом его любили и моряки, и гражданские люди. Прайд, он же «заколебал», обладал умением разнимать дерущихся матросов, прыгая передними лапами на плечи атакующего, либо просто сбивал с ног. А еще Прайд любил кататься на электричках и тормошил пьяных или уснувших матросов, чтобы выходили, за что те были очень ему благодарны. Железнодорожное начальство попросило принять меры, иначе они усыпят пса, так как не всем пассажирам это нравилось. Главнокомандующий королевскими военно-морскими силами Южной Атлантики решил использовать свои права адмирала флота, сделав таким образом беспрецедентный в истории шаг. Он издал приказ о зачислении добровольца, то есть датского дога по фамилии Ньюсенс, в качестве матроса первой статьи. Поскольку устав требовал иметь не только фамилию, но и имя, то в личную карточку занесли имя Джаст, то есть просто или простой. И получилось Джаст Ньюсенс, просто заколебал. Сюда же выдали годовой железнодорожный билет за счет флота. Сейчас в центральном сквере Кейптауна на небольшом постаменте из обломка скалы установлен памятник датскому догу. У его лап матросская бескозырка и ошейник. На табличке указано: матрос первой статьи, датский дог Джаст Ньюсенс, 1937-44 года. Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. Давайте будем к этому чуть-чуть ближе. С вами была Аня Гурская. До скорого.
Oh, Что Запад есть Запад, Восток есть Восток. И с мест они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет. Что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает?
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru.